На волнах радио «Эхо Кавказа» воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Тбилиси, Ереване и Баку 21.00. В Сухуми, Цхинвале на час меньше. У микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе «Месяц соглашения у Мишеля. Достижения и преграды». Палестино-израильский конфликт. Перевод на грузинский. Новости Антиохии. Тбилиси встревожила церковная активность Аслана Бжания в Сирии. И, наконец, немецкая мечта и обманутые сезонные рабочие из Грузии. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас главные международные новости к этому часу. 9 человек погибли в воскресенье в Италии после того, как на канатной дороге, связывающей берег озера Лаго-Маджоре и гору Монтероне в Альпах, обрушилась кабина. Всего в ней находились 11 человек. Двое детей получили ранения. Трос оборвался, когда кабина была уже в конце пути. Она упала с высоты более 10 метров. Подробности о жертвах трагедии пока неизвестны. Сообщается, что это был один из первых рейсов канатной дороги после отмены ограничений, связанных с коронавирусом. Число жертв могло быть большим. Кабина вмещает до 40 человек. В Минске задержан оппозиционный белорусский журналист и блогер Роман Протасевич, которого власти Беларуси обвиняют в организации массовых беспорядков. Об этом сообщила белорусская служба «Радио Свобода». Протасевич был на борту самолета авиакомпании «Ryanair» Афины Вильнюс, который совершил в Минске экстренную посадку. Что заставило пилотов изменить курс и совершить посадку в Минске вместо Вильнюса, пока не ясно. Телеграм-канал «Пул Первого», который публикует сообщение пресс-службы Александра Лукашенко, сообщил, что команду принять в Минске самолет отдал Лукашенко лично в связи с поступившим сообщением о бомбе на борту. Из данных о полете самолета на сайте Flightradar24 следует, что самолет развернулся к Минску, когда уже был почти на границе с Литвой. Перед вылетом из Афин Протасевич сообщал, что в аэропорту за ним, вероятно, следили. Неизвестно пытался сфотографировать его паспорт и другие документы. Авиакомпания пока не комментировала случившееся. Белорусский оппозиционный лидер Светлана Тихановская призвала освободить журналиста и провести расследование инцидента в Международной ассоциации воздушных транспорта. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес назвал действия России угрозой номер один для безопасности Великобритании. В интервью The Telegraph он заявил о том, что Россия регулярно направляет военные корабли к британским берегам, и обвинил Москву в том, что ряд ее операций направлен непосредственно против Великобритании. Министр также заявил, что российская подводная лодка в прошлом году была замечена в Ирландском море. Это первый подтвержденный подобный случай, во всяком случае, за последние много лет. Кроме этой подлодки, к берегам Британии в 2020 году приближались 7 российских военных кораблей. Газета отмечает, что обычно российские военные корабли находятся в Северном море или проходят через пролив Ла-Манш. Иногда их сопровождают британские корабли. По словам Уоллеса, российские суда кружат вдоль всего побережья. Ранее Россия была названа правительством Великобритании главной угрозой на государственном уровне в первом обзоре оборонной и международной стратегии, выпущенном после выхода страны из Евросоюза. Причинами названа готовность Москвы совершать убийства своих противников на территории королевства и регулярное нарушение британских границ российскими военными.
Эхо Кавказа. Новости.
Украина может потерять выходы к Черному и Азовскому морям из-за наступления российских войск на юго-восток страны, заявил экс-глава Генштаба Вооруженных сил Украины генерал запаса Виктор Муженко. Стата первоочередными объектами могут быть Херсонская область, Северо-Крымский канал и вопрос Одессы, цитирует его РБК в воскресенье. Муженко руководил Генштабом Украины с 2014 по 2019 годы. Ранее 18 мая председатель военного комитета НАТО Стюарт Пич заявил, что численность войск Российской Федерации вблизи Украины слегка сократилась, но там остаются десятки тысяч российских военнослужащих, а также оружие и техника. В свою очередь, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ранее заявил, что российские войска в массе своей остались на своих местах и угроза не миновала. В эфире радио «Эхо Кавказа» воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Переходим к главным темам уходящей недели. В Парламент Грузии и его западные партнеры подводят первые итоги выполнения соглашения по выводу страны из кризиса. Партия власти и оппозиция месяц назад при посредничестве председателя Евросовета Шарля Мишеля подписали документ, предусматривающий широкомасштабные реформы избирательной и судебной систем. На этой неделе посол ЕС в Грузии Карл Харцель позитивно оценил первые шаги в этом направлении и напомнил нацдвижению, что от него тоже ждут вхождения в парламент. Впрочем, лидеры бывшей партии власти не спешат с ответом. Сишвили о политически насыщенном месяце.
Документ у Мишеля исполнился месяц. Такую дату не принято отмечать, но с учетом того, как долго и трудно к нему шли грузинский политический истеблишмент и западные партнеры, а вместе с ними и пребывающая в отчаянии из-за пандемии и шестимесячного политического кризиса страна, вопрос, каковы первые итоги спустя месяц, возник естественным путем. Он тем более актуален, когда крупнейшая оппозиционная партия нацдвижения вовсе не торопится присоединяться к соглашению между партией власти и оппозиции о выводе страны из кризиса, предложенному председателем Евросовета Шарлем Мишелем. О том, что документ подразумевает присоединение всех политических сил, напомнил посол Евросоюза в Грузии Карл Харцель.
Осуществление этого соглашения имеет фундаментальное значение. Я позитивно смотрю на все это. Ответственны как оппозиция, так и правящая партия. Идет процесс перераспределения ответственности. И это уже реальный шаг для того, чтобы парламент заработал в полном составе. Мы ждем решения нацдвижения. Надеемся их увидеть в парламенте. Очень важно, чтобы они участвовали в обсуждениях.
Но в нацдвижении с ответом не спешат. Освободившийся благодаря соглашению Мишеля 10 мая из заключения, лидер партии Ника Меля попросил время для консультации со всеми членами партии. Он отправился в Киев, чтобы посовещаться по этому вопросу и с основателем нацдвижения Михаилом Саакашвили. Но ответ на этот вопрос и сегодня тайна за семью печатями. Ничего нельзя понять из по видеокомментарию, который на своей странице Facebook 18 мая обнародовал Михаил Саакашвили. Без конкретики, только слова радости по поводу того, что к нему приехал настоящий герой Мелия, что он третий президент, гордится тем, что Ника Мелия его соратник, и что грузинский народ обязательно скоро победит вместе с ним и Мелия. Но представители грузинской мечты все же задели слова Саакашвили.
По моему мнению, Ника уже победитель, потому что его не смогли сломать, и он вообще развеял страх тюрьмы, страх репрессий и давлений, что существовало столько лет. Когда человек создает такой стандарт, другие обязаны следовать его смелости. Это переломный момент новейшей истории Грузии.
Вице-спикер Гия Войски в ответ напомнил о кровавых годах правления Саакашвили и нацдвижения.
Люди давно утеряли страх тюрьмы. Не из-за Мели, а из-за того, что там больше не подвергают пыткам и не задевают их человеческие достоинства, как это было во время правления Саакашвили, активной частью которого был и Мелия, и другие многие политики.
Что же касается вопроса, войдет нацдвижение в парламент или нет, то его в правящей силе уже не считают актуальным. И как на днях предположил председатель грузинской мечты Иракли Кобахидзе, отсутствие нацдвижения в парламенте даже сыграет на руку грузинской демократии. Этот вопрос теряет актуальность у парламентской оппозиции. Положительного ответа там ждали сразу после освобождения Ники Мелия из-под стражи. Ведь этот вопрос в соглашении Мишеля оказался благодаря настойчивости и единству оппозиции. А вчера и проблема конституционного большинства разрешилась без вхождения в парламенте нацдвижения. После того, как Европейская Грузия отказалась идти в парламент, прошедший по ее спискам депутат Тариел Накаидзе покинул партию и занял депутатское кресло. Таким образом, он стал тем 113-м народным избранником, без которого конституционные поправки парламент не сможет принять. А они являются ключевым моментом в реформе избирательной системы, по которой должны пройти в октябре местные выборы. Если на них грузинская мечта получит меньше 43% голосов избирателей, она по документу Мишеля обязуется провести досрочные парламентские выборы, чего и добивалась оппозиция. И в процессе принятия законопроекта по поправкам в избирательный кодекс власти и оппозиция проявили слаженную работу. Спорным является лишь вопрос главы ЦИК Тамар Жвания. Оппозиция настаивает на ее смене, хотя этот вопрос, благодаря другим масштабным изменениям, не станет камнем преткновения, сказал лидер единственной пока оппозиционной фракции Лелу партнерства для Грузии Бадри Джапаридзе.
Тамар Жвания не сможет провести выборы. Выборы проведет новая избирательная администрация.
Возможно, этот спор разрешит Венецианская комиссия. Парламент Грузии намерен отправить на оценку экспертам Совета Европы пакет поправок. Их утвердят в июне, а до этого парламент намерен приступить и к реформе судебной системы, что также является ключевым пунктом соглашения. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Пока президент самопровозглашенной республики Абхазии Аслам Джания с большой делегацией был в Сирии, в Сухуми произошло громкое убийство племянника первого президента Кемала Ардзимба. Это событие затмило даже продолжающийся суд над бывшим помощником Джания Ахрой Авицба. С итогами абхазской недели наш сухумский блогер Иди Дачания.
На этой неделе продолжился судебный процесс над бывшим помощником действующего президента Джания, героем ДНР Ахрой Авицба и его соратниками, которых подозревают в перевозке, хранении и ношении оружия и боеприпасов. Допрос свидетелей вызвал двойственные чувства. Если до этого я была уверена, что все оружие, обнаруженное в доме, в котором проживал Авицба, принадлежит ему, то после показаний страдающих частичной потерей памяти оперуполномоченных, производивших изъятие оружия по месту жительства подозреваемых, у меня появились сомнения. Опера не только не помнили, какое оружие обнаружили в доме, но и не могли назвать имя коллеги, производившего видеосъемку. Весьма фрагментарно вспоминали текст постановления, подписанного их начальником Русланом Жаня, на основании которого они проводили обыск. Были и другие странности, они не смогли объяснить, почему изъяли в доме Авицба документы его гостей и майки. Кстати, Авицба утверждает, что после обыска из дома исчезли 240 тысяч рублей. На второе судебное заседание в среду не явилось ни одного свидетеля, среди которых сотрудники МВД, СГБ и понятые. Кто-то заболел, кто-то уехал, а у кого-то не было транспорта, чтобы доехать до Гулирыбского суда. Допрос свидетелей из СГБ 21 мая также не внес ясности, они ссылались на оперативные данные, которые не подлежат разглашению, и воспроизводили результаты проведенных допросов. Подозреваемые же все время обращали внимание суда на различные курьезные ситуации. Так, к примеру, досмотр одного из подозреваемых после 12-часового задержания выявил наличие ножа и 20 патронов. Суд продолжается. Но главная новость недели – криминальное убийство племянника первого президента Кемала Ардзимба. Преступление совершено в центральной части Сухума вечером 18 мая. Кемал Ардзимба скончался в больнице от полученных ранений. Прокуратурой возбуждено уголовное дело по факту убийства. Правоохранители не оглашают никаких версий. Однако в социальной сети выложены видео с камер наблюдения, на которых зафиксированы вооруженные люди, выходящие из лифта с огнестрельным оружием, затем уезжающие на автомобиле. Предположительно, они стреляли в Кемала Ардзимба из многоэтажного дома. 20 мая задержан один из подозреваемых, которым оказался сын бывшего заместителя министра обороны. Тем временем президент всю неделю провел в Сирии. На специально арендованном самолете из Москвы в Дамаск Аслан Джания вылетел в сопровождении полусотни чиновников разного ранга, охраны и журналистов. Встречи руководства Сирии и Абхазии проходили по-восточному изысканно, пышный прием за стулья. Фотографии щедро выкладывались в социальных сетях пресс-службой президента и чиновниками, которые спешили отметиться на фоне достопримечательностей. Цель визита осталась за кадром. Возможно, президент Абхазии и его свита отправились в Сирию, чтобы лично поздравить президента Сирии с окончанием месяца Рамадан. А может, фраза о новом импульсе в деле сотрудничества Абхазии и Сирии, которые обменялись Джания и Асад в приветственных речах, была ключевой. Пока руководство страны полным составом пребывало в Сирии, стало известно, что абхазские пенсионеры в конце мая должны получить пенсию за апрель. Как сообщил председатель пенсионного фонда, задолженность перед абхазскими пенсионерами за год уменьшилась на 8 миллионов с 55 до 47 миллионов рублей. А это, как отмечали пользователи сетей, меньше, чем стоимость аренды рейса Москва-Дамаск, зафрахтованного руководством страны для путешествия в Сирию. Пока президент путешествовал, активизировалась не только криминальная, но и политическая жизнь в Абхазии. Общественная организация Эдгейлора, взявшая курс на примирение, провела еще одну консультацию с представителями администрации президента, различными общественно-политическими силами страны и сообщила, что принято решение о создании совместной рабочей группы по выработке документа, регламентирующего механизмы реализации соглашения по стабилизации внутриполитической ситуации в стране. В консультациях не приняли участие оппозиционные партии АПСНЫ и ФНА, общественная организация АРО и провластная Айтайра. Оппозиционная общественная организация АРУА напомнила о себе брифингом. Ветераны войны вернулись к вопросу об отставке президента. Они считают, что за 2 месяца, которые прошли с момента оглашения их требования на съезде АРУА, ситуация в стране ухудшилась. Во время брифинга в Сухуми 19 мая они отметили основные провалы в политике президента в области экономики, энергетики, социальной политики, здравоохранения, политические преследования своих оппонентов и многое другое. В итоге ветераны войны сообщили, что будут настаивать на принятии закона об импичменте президенту, так как считают, что необходимо прервать порочную практику переворотов и принять закон, который позволит отстранять президента от должности на законном основании. За президента вступилась партия премьер-министра Александра Анклапа Айтайра. Членов партии возмутило утверждение ветеранов войны о нежелании власти заниматься здоровьем своих граждан, и они потребовали доказательств. 21 мая в Абхазии отметили трагическую дату – окончание в 1864 году русско-кавказской войны, в результате которой с Кавказа в Османскую империю были депортированы абхазо-адыгские народы. В Сухуми прошла выставка, организованная Всемирным абхазо-абазинским конгрессом, факельное шествие, спектакль по произведению Баграта Шинкупа «Последний из ушедших». Столичная мэрия сообщила на этой неделе об изменении своих планов по ремонту дорог, разрытых в ноябре прошлого года при проведении предыдущих ремонтных работ. Сообщается, что к сентябрю будут заасфальтированы 3 улицы. Ранее, помнится, обещали, что улицы столицы будут заасфальтированы к началу курортного сезона. У нас нормативная документация применялась абхазская. Мы пересчитали сметы 3 раза. В 4-й раз пересчитали по нормам Российской Федерации для того, чтобы запустить эти объекты. Пояснил передвижение сроков заместитель начальника управления капитального строительства Демир Гамисония. Специально для их Кавказа из Идачани из Сухума.
Визит президента самопровозглашенной Республики Абхазия Аслана Бжания в Дамаск грозит обернуться очередным дипломатическим скандалом, на этот раз на церковной почве. Если к тому, что правительство Сирии принимает абхазских политиков и даже признало независимость Сухуми, в Тбилиси привыкли, то действия патриарха Антиохийского Иоанна X могут стать причиной серьезного недопонимания в православном мире. Владимир Унанянц об угрозе нового дипломатического скандала.
Странный факт. Так выглядит первая реакция Грузинской православной церкви на встречу президента самопровозглашенной Республики Абхазия Аслана Бжания с патриархом Антиохийским, прибывшего с визитом в Дамаск сухумского лидера Иоанн X, не просто принес с почестями, но и обращался к нему в соответствии с регалиями, которые международным сообществом не признаются. Учитывая тот факт, что юрисдикцию ГПЦ на территории Абхазии признает даже московский патриархат, шаг Иоанна Антиохийского в Тбилиси посчитали требующим разъяснений. Впрочем, глава пресс-службы ГПЦ, протоиерей Андрей Джигмаидзе, от резких комментариев предпочел воздержаться.
Конечно, это негативно. Негативное событие – это странный факт, и мы обязательно на него отреагируем. Но перед этим нам нужно некоторое общение, уточнение деталей.
Протоиерей Илья Чегладзе, представляющий приход Великобритании и Ирландии в ГПЦ, оказался куда более категоричен. Священнослужитель в довольно резких выражениях обвинил представителя одной из древнейших православных церквей в исполнении воли Москвы.
Антиохийская патриархия очень близка и действует в унисон с Московской патриархией. Московский патриарх оказывает большую финансовую поддержку Антиохийскому, фактически дает взятку.
Интересно, что сама Грузинская православная церковь является условно дочерней для Антиохийской, но Тбилиси явно больше обеспокоен недалекой Сирией, где теперь базируется патриарх Антиохийский, а делами ближнего зарубежья. Более того, обвинения, высказанные протоиереем Ильей Чегладзе, некоторые считают вполне оправданными и для самой Грузинской православной церкви. Тбилисский патриархат, по мнению части наблюдателей, также подвержен влиянию Москвы. Об этом, в частности, говорится в контексте украинской автокефалии. К слову, местоблюститель патриаршего престола, вероятный преемник Ильи II, владыка Шио, обещал ответить на вопрос о признании Православной Церкви Украины со стороны Грузинской Православной Церкви после изучения Томаса Вселенского Патриарха. Но спустя 2,5 года ответа так и не последовало. И этому есть объяснение. Так же, как Москва признала независимость Абхазии и Южной Осетии, так и Московский Патриархат в случае несговорчивости Тбилисского может сделать то же самое с Абхазской Церковью. И никакие заявления Вселенского Патриарха о том, что она не имеет на это права, не помогут, считает теолог Левана Башидзе. польза.
Кто может Русской Православной Церкви запретить это? Возьмет и признает. Примеры у нас есть. Например, Русская Православная Церковь признала Американскую Автокефальную Церковь. Хорошо. Вселенский Патриарх говорит, что это незакон. Вселенские Патриархи никогда не признают это. Но эта церковь существует.
Противники такой позиции утверждают, что де-факто духовная интервенция Москвы в пределах канонических границ Грузинской Православной Церкви уже состоялась. То есть Русская Православная Церковь на самом деле лишь номинально и частично соблюдает свои обязательства. Так, к примеру, не оспаривая юрисдикцию Грузинской Православной Церкви над Абхазией и Южной Осетией, Московский Патриархат посылает туда своих священнослужителей. Приходы в Абхазию фактически находятся в подчинении Майкопско-Адыгейской епархии, а в Южной Осетии – Владикавказской. Тем не менее, Абхазия считается частью канонической территории Грузинской Православной Церкви. Но священнослужители ГПЦ после вооруженного конфликта 92-93 годов не имеют доступа на эти территории. Единственным священником, рукоположенным в иерее Грузинской Церкви и не запрещенным в служении, является иерей Виссарион Аплия, который после войны возглавил Сухумо-Пицунскую епархию, позже зарегистрированную властями самопровозглашенной республики в качестве Абхазской Православной Церкви. При этом архиереем Абхазской Церкви сам иерей Виссарион называет патриарха Московского и всея Руси Кирилла. В Абхазии также зарегистрирована другая православная организация – Священная Митрополия Абхазии с центром в Новом Афоне. Ее создание стало реакцией на попытку Русской Православной Церкви назначить своего настоятеля Новоафонского монастыря из России. Монахи монастыря во главе с архимандритом Дорофеем Дбаром считают церковный вопрос Абхазии неурегулированным и от имени верующих обращаются к Константинопольскому патриарху с просьбой разрешить его на межправославной комиссии. В Грузии в качестве временной меры рассматривался вопрос о временной передаче абхазского прихода в окормление Константинопольскому патриарху. С такой идеей выступал экс-министр по примирению и гражданскому равенству Паата Закариишвили. Однако ГПЦ отвергла этот вариант, так как, по мнению многих наблюдателей, в своей церковной внешней политике чаще становится на сторону московского патриархата. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Парламент самопровозглашенной республики Южная Осетия на этой неделе утвердил кандидатуру нового генпрокурора. Им стал 40-летний Магомед Багаев. Парламентарии также проголосовали против лишения неприкосновенности двух оппозиционных депутатов – Александра Плиева и Давида Санакоева, по делам, которые наблюдатели называют политически мотивированными. Ирина Келихсаева расскажет больше.
43-летний Магомед Багаев – это вторая кандидатура на пост генерального прокурора республики, которую предложил Анатолий Бибилов. В апреле этого года после истечения полномочий Розмага Джагаева в парламент была внесена кандидатура сочинца Виталия Савченко. Видео с его выступлением перед депутатами, в котором он обещает облокачиваться на парламент, стало в те дни вирусным в Оснете. Против назначения Савченко тогда проголосовало 19 из 30 присутствовавших в зале парламентариев. После ухода Розмага Джагаева с поста генпрокурора Магомед Багаев был обозначен исполняющим обязанности, хотя нигде официально об этом объявлено не было. Затем глава государства выдвинул его и на пост главы Генеральной прокуратуры. Розмаг Джагаев, отставки которого требовала группа депутатов еще до окончания срока пребывания в должности, был недавно назначен советником президента. Свою работу в органах прокуратуры Магомед Багаев начал со стажера, потом следователя. Карьера пошла в гору после 2017 года. За 2018 год продвинулся на 3 позиции в Генеральной прокуратуре от начальника по расследованию коррупционной направленности, затем исполняющего обязанности начальника по надзору за исполнением законов и законностью правовых актов Генпрокуратуры, тогда же в 2018 году назначен заместителем Генпрокурора Республики. Многие наблюдатели связывали карьерный рост с его участием в расследовании дела против экс-министра связи и массовых коммуникаций Георгия Кабисова. Впоследствии Кабисов был осужден на 7 лет, половину из которых уже провел в заключении. За кандидатуру Магомеда Багаева сегодня проголосовали 26 депутатов, двое воздержались. Еще одна депутат от партии НХА Зита Бисаева в голосовании участия не приняла, хотя находилась в зале заседания. Депутат от той же партии Давид Санакоев поделился своей позицией.
Еще несколько месяцев тому назад я направил в Генеральную прокуратуру один из запросов своих по поводу того, почему по следственное дело ККП расследует Генеральная прокуратура. Дело о покушении на министра внутренних дел. Согласно кодексу, это должно быть дело подследственное Комитета госбезопасности. Я направил депутатские запросы в Комитет госбезопасности и в Генпрокуратуру. Я ответов не получил. Я попросил исполняющего обязанности на тот момент Магомеда Валерьевича, чтобы он мне прислал тогда уже ответ, потому что уже все сроки прошли, то есть это уже нет нарушения. И он мне принес прямо перед сессией ответ этот. Я его прочитал. Ответа на мой вопрос я там не увидел. То есть мы сейчас увидим и по делу Джабиева и Нала, и по другим делам мы тоже увидим, как нынешний генеральный прокурор, как он себя зарекомендует. Но вот поэтому вот ответу я пока что воздержался от того, чтобы давать ему положительный отзыв.
Уже избранный генеральный прокурор обратился к парламенту с небольшой речью, в которой обещал быть жестким и справедливым прокурором и защищать права граждан. Проголосовал сегодня депутатский корпус и по представлению генпрокурора Джагаева о лишении депутатов парламента Александра Плиева и Давида Санакоева депутатской неприкосновенности. Более полугода назад Урзмак Джагаев после массовых сходов на центральной площади Цхинвала по поводу смерти Инала Джабиева, где выступали депутаты, предложил им сдать мандат и предстать перед судом. Против Александра Плиева были выдвинуты претензии по факту совершения преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 292, частью 2 статьи 327 и статьей 316 Уголовного кодекса Российской Федерации, служебный подлог, подделка изготовления или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печати или бланков, укрывательство преступлений. Давиду Санакоеву в связи с наличием признаков преступления в действиях депутата по факту его высказываний на предвыборных дебатах кандидатов в парламент РЮО по статье о клевете в адрес судьи Верховного суда Олеси Кочевой. Парламентарии проголосовали против лишения двух депутатов неприкосновенности. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Группа граждан Грузии, отправившихся на сезонные заработки в Германию, считает себя обманутой. Как они говорят, заработная плата оказалась намного меньше обещанной. Жалуются они и на условия проживания. Что отвечают на это в Госагентстве Грузии по содействию в трудоустройстве, при посредничестве которого люди уехали на сезонные заработки в Германию, выясняла Анастасия Славинская.
О возможности легального временного трудоустройства граждан Грузии в Германии было объявлено в феврале. Межгосударственная программа вызвала большой ажиотаж среди жителей страны. Спустя только сутки после открытия портала на сайте зарегистрировалось около 60 тысяч человек. В начале апреля Германия приняла решение увеличить квоту для Грузии в 10 раз – с 500 до 5 тысяч человек. Джава Чичанидзе – один из тех, кому удалось получить работу в рамках программы. 9 мая в составе группы из 24 граждан Грузии он приехал в Германию. Их определили на ферму, находящуюся недалеко от границы со Швейцарией. Впрочем, как говорит Джаба, на месте все оказалось совсем не так, как им обещали. Условия, которые предусматривали вакансии, состояли в следующем.
Срок работы от 1 до 3 месяцев. Режим работы 5-6 дней в неделю. График от 8 до 10 часов в день. Минимальная заработная плата 9,5 евро в час с вычетом налогов, расходов на питание и проживание.
На деле же, говорит Джаба, оплата оказалась не почасовой, а продолжительность рабочего дня вдвое меньше обещанного, что, соответственно, отразилось на заработке.
Никого не интересует, что зарплата должна была быть почасовой. Они платили за каждую коробку 3 евро. Фактически за 4 часа удавалось собрать 7-8 коробок. То есть в день выходило около 20-25 евро.
В то же время они, говорит Джаба, рассчитывали, что смогут зарабатывать в 3 раза больше, около 70 евро. Помимо этого, продолжает он, условия проживания оказались практически невыносимыми. Их поселили в сырых, тесных, как называет их Джаба, вагонах. В бараках практически не протолкнуться, нет необходимой мебели, есть проблемы с канализацией. Джаба говорит, что сразу по приезду они сообщили обо всем этом посольству Грузии в Германии и Госагентству по содействию в трудоустройстве. Сегодня Нино Велтаури, директор агентства, просто заявила, что они уже связались с немецкой стороной, и компания-наниматель начала менять условия. Наниматель везде может оказаться недобросовестным. Впрочем, хорошо, что контракт, оформленный между странами, подразумевает механизмы для управления такими ситуациями, и они уже задействованы. Наниматель занялся улучшением жилищных условий. Это нам подтвердили и сами граждане Грузии. Мы будем наблюдать за процессом в динамике. Если наниматель не выполнит всех обязательств, предусмотренных контрактом трудоустройства, мы обязательно перераспределим наших граждан на другие рабочие места. Глава Объединенных профсоюзов Ираклий Петриашвили призвал власти Грузии в максимально сжатые сроки решить проблему. При этом, по его словам, оказать помощь гражданам Грузии готовы и профсоюзы, подключив своих коллег в Германии.
Ситуация совершенно невыносимая. Она совершенно не соответствует тем стандартам, о которых говорим не только мы, но и многие граждане Грузии. Германия – пример для подражания не только в аспекте трудовых отношений, но и во множестве других направлений. Поэтому подобные отношения непозволительны для немцев, как непозволительно и то, что граждане Грузии работают в таких условиях.
Заявил глава Объединенных профсоюзов. На сезонные заработки в Германию с 15 апреля уехали 4 группы граждан Грузии. В общей сложности 54 человека. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали на час меньше. Это время краткого регионального выпуска новостей в нашем эфире. Протестующие против строительства на Махвани ГЭС предъявили ультиматум грузинскому правительству. Демонстранты грозятся полностью парализовать Тбилиси, если их требования не будут выполнены в течение 24 часов. Протестующие требуют расторжения соглашения о строительстве на Махвани ГЭС на реке Рионе, аннулирования разрешения на строительство и уголовного преследования главы Минэкономики Грузии Нати Турнава и других должностных лиц, которые были подключены к подготовке документации по проекту. На площади республики все еще остаются протестующие. Протестующие там установлены палатки. Именно там протестующие намерены ночевать и дожидаться ответа властей. В ближайшие дни парламент Грузии объявит конкурс для заполнения вакантных мест в Высшем совете юстиции, несмотря на замечания оппозиции, дипломатического корпуса и неправительственных организаций. Это следует из ответного письма председателя парламента Грузии Кахи Кучава, направленного посла США Келли Дегнан и послу Евросоюза Карлу Харцелю. Накануне послы обратились к Кучава с открытым письмом, напомнив об обязательствах партии, которые подписали соглашение о выходе из политического кризиса 19 апреля. Фундаментальная реформа судебной системы темы – один из пунктов договора. Дегнан и Харцель указали, что законодательные изменения должны быть приняты до назначения новых членов Высшего совета юстиции. Одновременно они выступили за приостановку процесса назначения судей Верховного суда. Послы подчеркнули, что это станет демонстрацией подлинной приверженности прозрачности системы правосудия. В ответном письме Кучава обещает, что парламент будет принимать все решения, касающиеся судебной власти, на основе Конституции, законодательства, подписанного соглашения и принципа независимости. При этом спикер парламента напоминает сроки реализации реформы, указанные в договоре. Это конец второго квартала 2022 года. Председатель национального движения Ника Мелия начал выездные встречи с населением и региональным активом партии с региона Кахети. Главный вопрос, обсуждаемый в ходе регионального турне, войдет ли партия в парламент. Как сказал Ника Мелия, окончательное решение ЕНД по данному вопросу будет принято по итогам регионального турне. Напомним, неделю Мелия и еще несколько лидеров ЕНД находились в Украине. Они не скрывали, что главной целью их визита была встреча с Михаилом Саакашвили. По итогам консультации председатель единого национального движения Ника Мелия заявил об отсутствии серьезных разногласий с основателем партии, экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили. В Грузии изучают возможный случай заражения индийским штаммом коронавируса. Об этом сообщает телеканал «Рустави-2» со ссылкой на главу Национального центра по контролю заболеваний Амирана Гамкрылидзе. Исследования проходят в лаборатории Лугара. Гамкрылидзе заверил, что общественность будет детально проинформирована о результатах. Между тем, в стране за минувшие сутки выявлено 733 новых случая заражения коронавирусом. 20 человек скончались.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Горячая фаза палестино-израильского конфликта продолжалась практически две недели. Пока стороны обменивались ракетными ударами, мир разделился на два лагеря. Тех, кто поддерживает Израиль, и тех, кто сочувствует палестинцам. Не миновала тенденция и Грузию. Владимир Унанянца о горячей геополитической дискуссии.
Но если противоборствующие стороны близки к тому, чтобы хотя бы на время прекратить противостояние, то условные лагеря их сторонников по всему миру мириться не хотят. И Грузия не исключение, правда, в стране не наблюдается массовых акций. Тем не менее, жители страны выражают свое отношение к конфликту. В Тбилиси акции все же состоялись. Правда, сочувствующих палестинцам обошли вниманием практически все СМИ. Митинг, организованный арабскими студентами грузинских вузов, прошел почти незамеченным. Сторонникам Израиля повезло больше. Еврейская община Грузии довольно сильна и многочисленна. Да и совсем недавно, всего несколько лет назад, страна отмечала 26-вековую дружбу грузинского и еврейского народов. Один из организаторов акции в поддержку Израиля, Георгий Бернштейн, считает, Грузия, имеющая многовековую дружбу с еврейским народом, должна встать рядом с Израилем в его борьбе с терроризмом.
Израиль стал объектом нападения террористов. По Израилю выпущены тысячи ракет. Мы, граждане Грузии, организовали акцию, чтобы выразить солидарность этой мирной стране, которая вынуждена защищаться от террористов.
Схожие позиции придерживается известный в Грузии певец Мераб Сипашвили. Он также был на акции.
То, что происходит сейчас в Израиле, это террористический акт. Это не обычная война, это терроризм. Израиль ни на кого не нападает. Всему виной террористическая группировка Хамас.
К слову, акция солидарности с Израилем не собрала большого количества народа, но при этом сама тема палестино-израильского конфликта, хоть и кажется не слишком касающейся Грузии, тем не менее вызывает серьезные дискуссии в обществе. Причем дискуссии не только по самому вопросу, но и по аналогиям и параллелям с регионом Южного Кавказа. В частности, 19 мая организация «Грузинские студенты за свободу» организовала на эту тему онлайн-конференцию, в которой приняли участие учащиеся местных вузов, гражданские активисты и представители экспертного сообщества. В ходе дискуссии один из участников отметил, на его взгляд, сходство того, что делает Израиль, с тем, что делает Россия. При этом в Грузии почему-то в основном поддерживают Израиль.
У меня создается впечатление, что Израиль поступает с палестинцами, как Россия поступает с грузинскими жителями Гальского района. Палестинцев планомерно выдавливают, заселяя на эти земли еврейских поселенцев.
Дипломат и эксперт по международным отношениям Гия Джапаридзе считает, что в таком сравнении есть определенная логика. Правда, прежде чем делать какие-либо выводы, необходимо хорошо изучить природу каждого конфликта. Потому что то, что кажется естественным и логичным на первый взгляд, при внимательном рассмотрении может получить совершенно неожиданные оттенки. При этом Джапаридзе подчеркивает, что Грузии стоит сохранять в этом конфликте нейтралитет.
Исходя из истории дружеских и родственных связей, естественно, что симпатии большинства граждан Грузии на стороне Израиля. Эти связи есть. Также надо учитывать и то, что Хамас признает независимость Абхазии и Цхинвальского региона. И, соответственно, негатив в отношении Хамаса существует по определению. Когда враждуют с одной стороны твой исторический друг, а с другой представитель недружественного тебе лагеря, то, естественно, ты будешь тяготеть к поддержке друга. Если смотреть на ситуацию эмоционально, необдуманно, то мы получим то, что и видели. I stand with Israel и так далее. Но если подходить к вопросу осознанно, то мы должны быть очень осторожными, потому что у нас есть свои проблемы и свои конфликты.
Причем проблемы и конфликты не только в разрезе абхазского и юго-осетинского вопросов. Недавние события в Дманисе показали, насколько зыбкой может быть этно-религиозная почва, на которой строится представление о толерантной Грузии. А если вспомнить также не столь давнюю пресловутую проповедь митрополита Кутаиси Гайтани, члена Священного Синода Грузинской Православной Церкви Иоанна Гамрекели, в которой тот назвал евреев поколением неверных под видом свободы слова, клеветавших на церковь, и сопоставить с количеством тех, кто идеи митрополита поддерживает, причем на самых разных уровнях, то картина окажется не столь однозначной. Особенно учитывая деятельность и лозунги таких организаций, как «Грузинский марш» или новообразованной политической силы бизнесмена Левана Васадзе. При этом, по мнению наблюдателей, стоит отметить интересный факт. Если в мировом масштабе Израиль проиграл войну акций, то в Грузии, наоборот, выиграл. Число пользователей грузинского сегмента социальных сетей, украсивших свои фото профиля израильским флагом и надписью «I stand with Israel», явно доминирует над теми, кто поддерживает палестинцев. Но если копнуть поглубже, то условный расклад сил может оказаться совершенно иным. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В Цхинвале и Владикавказе часто называют зеркальными два резонансных преступления, потрясших общество. Убийство полицейскими эрестонского РАВД, жителя Владикавказа Владимира Цкаева, и причинение смерти Иналу Джабиеву, которого замучили югостинские силовики. Что их объединяет или, наоборот, разделяет, рассказывает Мурат Гукимухов.
Северосетинский журналист Руслан Тотров с самого начала, с 2015 года, освещает уголовное дело по убийству жителя Владикавказа Владимира Цкаева. На контроле журналиста и расследование убийства Инала Джабиева в Цхинвале в августе прошлого года. По мнению Руслана Тотарова, когда мы говорим о зеркальности этих двух историй, мы имеем в виду прежде всего страшные драматические истории, имеющие одну и ту же подоплеку. И Цкаева, и Джабиева правоохранительные органы похитили, то есть совершили умышленные преступления, направленные на захват человека, говорит Руслан Тотаров.
То есть мы говорим о том, что сотрудники правоохранительных органов в обеих этих историях незаконно удерживают гражданских людей и пытаются до смерти. Это самое главное пересечение. Пересечение номер два – это первая реакция силовиков на произошедшее. Самый первый пресс-релиз Министерства внутренних дел Северной Осетии в деле Цкаева звучал дословно так, что Владимир Цкаев во время допроса внезапно начал биться головой об стол и пол и нанес сам себе смертельные травмы. В то же самое время в Южной Осетии, когда 28 августа в морге городской больницы обнаружили тело замученного до смерти Инала Джабиева. Самая первая новость, которая появилась, это была информация, распространенная государственной журналисткой Колумбеговой, которая со ссылкой на министра внутренних дел Южной Осетии Игоря Наниева заявила следующее, практически дословно, что Инал Джабиев во время нахождения в околотке просто встал, пошел в туалет, ему вдруг стало плохо, он упал и умер. Она, правда, потом извинялась за эту версию. Вот от МВД Северной Осетии я тогда, в 2015 году, извинений за их бесчеловечный, отвратительный пресс-релиз, например, так и не услышал.
Дальше истории начинают расходиться. Назовем следующую главу – экспертиза. Северосетинские судмедэксперты констатируют смерть Владимира Цкаева от острой сердечной недостаточности. При этом как будто не замечают, что труп изуродован пытками. И лишь благодаря общественному резонансу, волне негодования северосетинской общественности, удается добиться объективной экспертизы, которая указала настоящие причины смерти – асфиксию и повреждение ствола головного мозга. В деле Джабиева все наоборот. Судмедэксперт Залина Дзагоева проводит исследование трупа. В отличие от северных коллег, она замечает многочисленные повреждения и устанавливает объективные причины смерти в результате острой сердечной недостаточности, развившейся вследствие полученной травмы. Здесь уже республиканские власти начинают вмешиваться и продавливать повторные исследования в России, чтобы изменить причины смерти, говорит Руслан Тотров.
В Южной Осетии, где по настоянию целого президента Бибилова, который, естественно, а кто бы сомневался, влез в эту историю с самого начала и настоял на том, чтобы экспертизу судебно-медицинскую тела Инала Джабиева внезапно делали аж бюро Министерства обороны иностранного государства, то есть России. Хотя в Цхинвале, по словам южноосетинских судмедэкспертов, были абсолютно все условия, к чему позже и мы получили подтверждение. Так вот, Минобороны экспертиза благополучно и увидела только сердечную недостаточность, а еще наркотики, но уж никак не пытки.
По мнению Руслана Тотарова, при том, что и на севере, и на юге ситуация с надзором за соблюдением законности и правосудием, мягко говоря, не на высоте, все-таки в деле Цкаева у потерпевших оказалось больше шансов посадить садистов в погонах на скамью подсудимых именно по обвинению в убийстве, а, например, не в халатности или прочих незначительных правонарушениях. Все дело в том, что Северная Осетия – это провинция, где происходит борьба между различными силовыми структурами, политическими группировками. Именно эти конкурентные отношения, говорит Руслан Тотаров, удивительным образом сыграли на руку правосудию. На юге ничего подобного нет. Это маленькая территория со статусом независимого государства. Здесь все структуры замыкаются на живущем по соседству президенте. Он, по сути, и главный милиционер, и генеральный прокурор, и верховный судья. Никаких конкурентных отношений, никаких противоречий. говорит Руслан Тотров.
Соответственно, ни о каком даже мнимом разделении зон влияния этих структур говорить не приходится. Вот почему те же самые джабиевы сейчас загнаны в ужасающую, на мой взгляд, ловушку. За чисто формальные декларативные рамки того, что мы разберемся, мы поможем, мы удостоверимся, что правосудие свершится, власть Южной Осетии выходить не собирается. Более того, у меня все более стойкое складывается впечатление, что эти господа даже уже особенно и не таятся, потому что они прекрасно понимают, что все знают, под всеми я подразумеваю общество, все отдают себе отчет в том, что делают власть. Сама власть это прекрасно знает. Но здесь отвратительно то, что для них это нормально. Им даже не нужно, в принципе, пытаться хоть сколько-нибудь склеивать безнадежно растрескавшуюся чашку общественного мнения. Не нужно абсолютно. Все дело в том, что вот это единоначалие в Южной Осетии, оно позволяет вытворять совершенно немыслимые вещи в так называемом правовом поле.
Северный Кавказ помнит массу историй, когда жертвами силовиков становились безвинные люди, но почти все они закончились ничем. Власть не подконтрольна обществу, не боится общественного мнения. Зато люди не способны к длительной мобилизации, они быстро устают от чужого горя. По мере того, как огонь общественного негодования превращается в угли, у следствия появляются новые версии, оправдывающие убийц. В конечном счете все упирается в готовность людей не отступать и не сдаваться, говорит вдова Владимира Цкаева Земфира. Вот уже 5,5 лет, как она добивается правосудия над убийцами ее супруга.
Я считаю так, что если человек уже встал на этот путь, дойти до конца, он уже в принципе рассчитывает на долгий, тяжелый путь. И, конечно, за 5,5 лет всякое было. И уговаривали, и свои, и чужие оставить это. Мало того, что давление оказывалось и со стороны силовых структур. Останавливали, как бы предупреждали. Даже на улице соседи могли какие-то сказать, но ни к чему это не приведет. Я не знаю, откуда вот эта сила сопротивления берется, но она есть, и кто уже становится на этот путь, его уже вряд ли кто-то может вести в сторону. Просто эта система, вы понимаете, это система, с которой очень тяжело бороться. Эта система покрывает и защищает своих. И если бы человек только боролся с 10 вот этими нелюдями, это один вопрос. Но когда у каждого за спиной не по одному и не по двое покровителей, вот перетягивать вот это очень тяжело.
Это была Земфира Цкаева. Вдова Владимира Цкаева в 2015 году, зверски замученного полицейскими Владикавказа в Ристонском РОВД. На протяжении 5,5 лет она добивается правосудия над убийцами своего супруга. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Правоохранительные органы Греции задержали 8 граждан Грузии по обвинению в кражах со взломами. Местные СМИ сообщают, что награбленное оценивается почти в 1 000 000 евро. Серго Бригвадзе поговорил с экспертами в области борьбы с организованной преступностью о том, выросла ли активность криминальных лиц из Грузии в Европе и какими последствиями это чревато.
Ювелирные изделия, антиквариат, мобильные телефоны, а также 2 автомобиля. 8 граждан Грузии крали в Афинах все, что считали дорогостоящим, передают греческие СМИ. Изъятое добро местные правоохранительные органы оценили в 900 тысяч евро. Как долго 5 мужчин и 3 женщины занимались криминальной деятельностью на территории этой страны, неизвестно. Но некоторые из них в Греции находятся уже несколько лет, сказала проживающая в Кахете родственница одного из задержанных в интервью телекомпании «Мтавари».
Я удивилась, не ожидала такого. Не так его растили. Да, он немного нуждался в деньгах. Жена его не работает, а у него 2 детей. В Грузию он изготавливал стулья и столы, двери. В Грецию он уехал около 2 лет назад. Как уехал, ничего о нем не слышала. Не знаю.
Полицейская операция проходила одновременно на 18 локациях, пишут греческие СМИ, и утверждают, что все задержанные действовали согласованно. Вообще, в последние месяцы зарубежные издания все чаще говорят о существовании организованных преступных группировок в разных странах Европы, состоящих в основном из граждан Грузии. Несколько дней назад немецкое радио Deutsche Welle привело в пример Испанию. В местном МВД утверждают, что с 2016 года 60% всех квартирных краж здесь совершают именно
именно приезжие из Грузии. Представитель ведомства Мигель Анхель Каранса в интервью изданию заявил.
Грузинские грабители орудуют дерзко и профессионально. В Мадриде и других городах кражам подвергаются в основном квартиры в домах, где нет консьержа. Преступники действуют в будние дни группами по 4 человека. Двое остаются на улице, присматривают за обстановкой и поддерживают связь по мобильному телефону с двумя сообщниками, непосредственно осуществляющими кражу. Убедившись, что в квартире никого нет, воры взламывают двери, блокируют сигнализацию. Забирают только деньги, часы и ювелирные изделия.
За рубежом действительно действуют довольно крупные криминальные группировки, занимающиеся в основном домушничеством, говорит сотрудник Института государства и права при ТГУ Георгий Глонте. Создавать таковые начали преступники, эмигрировавшие из Грузии и стран Советского Союза еще в конце прошлого столетия. Их ряды особенно растут в последние годы за счет мигрантов, утверждает эксперт.
Я часто езжу, например, в Германию, в Австрию. Мне приходится встречаться там с коллегами из МВД. Если в начале 90-х годов в тюрьмах Германии, например, вообще не было выходцев из бывшего Советского Союза, то, например, фрайбургская тюрьма сейчас просто наполнена. Это так называемые репатрианты-немцы из Казахстана. Это люди, выехавшие из Грузии, пытающиеся получить статус беженца, который... В принципе, не могут приспособиться к обществу, не хотят работать, хотят просто дармоедничать и, значит, получать определенные доходы.
Впрочем, незаконная деятельность все чаще привлекает и тех, кто отправляется в страны Европы с целью заработка. В основном это люди, которые не обладают какими-либо ценными профессиональными качествами. Чернорабочие, заработок которых значительно сократился в условиях пандемии, говорит Глонти.
Сейчас во время пандемии, видимо, это более остро стало стоять на повестке дня, потому что работы нету, обратно им не возвращаться некуда. Поэтому они вот уже идут на любые ухищрения. Учитывая то, что в этих странах с такой организованной преступностью они не сталкивались, им очень трудно бороться, потому что во многих странах, например, виллы, там дорогие дома, они не так защищены хорошо. Двери стеклянные, сигнализация примитивная, в общем, тихих, таких спокойных городах преступности было мало.
Проблема и в том, что задерживать членов таких группировок очень сложно, продолжает эксперт. Георгий Глонти называет их преступниками-кочевниками, поскольку они находятся в постоянном движении, переезжают из одной страны в другую, из-за чего собрать какую-либо информацию о таких людях следственные органы зачастую не успевают. И ситуация эта не может не вызывать тревоги, говорит эксперт Фонда стратегических и международных исследований Каха Гугулашвили, поскольку из-за долгосрочного присутствия криминальных элементов из Грузии в странах-членах Евросоюза последние имеют право приостановить безвизовый режим, говорит эксперт.
Такой вопрос стоял и раньше. Германия, например, угрожала, и некоторые другие страны также об этом говорили. Но пока что из-за того, что органы, которые занимаются преследованием преступников, они сотрудничали очень активно с европейскими, в том числе и с испанской Министерством внутренних дел. Эти страны не подали такой заявку. Вот это, так сказать, организовано хорошо. Однако в дальносрочной такой перспективе это все может повлиять негативно на перспективу вступления в Грузию и Европейский Союз. Грузия в 2024 году хочет намеренно сделать заявку.
Способствовать этому процессу может более активное сотрудничество в поиске и поимке преступников, обмен информацией и назначение полицейских атташе в посольство Грузии в странах Европы, считает эксперт. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
На этой неделе абхазская общественная организация «АРУА», в которой объединена часть ветеранов грузино-абхазской войны 92-93 годов и их детей, подтвердила требование к действующему президенту самопровозглашенной республики Аслану Бжания уйти в добровольную отставку. Аргументы выслушал наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
На площадке «Арсмира» состоялся брифинг оппозиционной общественной организации ветеранов Отечественной войны народа Абхазии «АРУА» «Войны», посвященный требованию организации об отставке действующего президента Аслана Бжания. Некоторые наблюдатели стали обсуждать, почему именно сейчас оппозиционеры решили вернуться к своему требованию об уходе главы государства в добровольную отставку, озвученному на съезде АРУА 11 марта. Кое-кем, в частности, высказывалось предположение. После встречи 6 мая руководителей АРУА Айтгалара, Абааш и Амцахара с участием представителей администрации президента в обществе могли возникнуть сомнения в том, что аруавцы по-прежнему настаивают на этом требовании. И брифинг понадобился для того, чтобы такие сомнения развеять. Открывший брифинг председатель Аруа Тимур Гуля начал со слов.
Сегодняшний наш брифинг проходит на фоне напряженности в нашем обществе. Вчера, вы знаете, было совершено еще одно гнусное преступление. Был убит племянник первого президента Владислава Ардзинба, Кемал Ардзинба. Он был названным сыном Владислава. Мы приносим свои соболезнования родным и близким погибшего. Хочу сказать, что как только Арва объявила о предстоящем брифинге, как тут же мы получили шквал критики со стороны анонимных пользователей в социальных сетях. Нас обвиняют в том, что мы срываем летний курортный сезон, мешаем людям заработать денег, что мы вообще мешаем жить людям. Но у меня нет вопросов к анонимам, точно так же, как и к людям с низкой социальной ответственностью. Однако, хотел бы обратиться к гражданам, здравомыслящим людям и сказать, что Арва не нарушает закон, Арва не предпринимает акции, противоречащие Конституции нашего государства. Перекрывали дороги, штурмовали здания МВД, представители власти, будучи в оппозиции, именно в курортный сезон. Мы это помним, знаем, ну и не забудем.
Гуля подтвердил, что требование мартовского съезда об отставке остается неизменным. Представители Арва остановились на основных проблемах, которые их беспокоят. Член Высшего совета Арва Федор Саканя сказал.
Как мы видим сегодня, власть может игнорировать Арва, однако лучше услышать и дать ответ. Смена власти насильственным путем никому не нужна. И мы не хотим этого. Но подводить народ к перевороту не надо, не нужно. Новая власть говорит, что она лучше прошлой. В таком случае покажите, что вы лучше, и не разделяйте народ. Не нужно преследовать политических оппонентов, оказывать давление. Это неизбежно приведет к напряжению в нашем обществе.
Продолжая эту тему, Тимур Гули отметил, что сегодня абхазское телевидение, деятельность которого финансируется за счет налогоплательщиков,
стало рупором власти и не отражает все палитры мнений, существующих в нашем обществе. Эта ситуация ведет к дальнейшему расколу нашего общества и дискредитирует власть, которая шла на выборы, обещая гласность и прозрачность. На телевидении полностью прекращены прямые эфиры на острые политические темы. В этой ситуации мы вынуждены требовать отставки руководителя ГТРК.
Член Высшего совета АРО, сын ветерана войны Хына Думава, заявил.
Существует еще и другая угроза – национальная безопасность. Арва не приемлет переговоров с Грузией, обозначенных Асланом Джанем в концепции внешней политики. Наши взаимоотношения с Грузией, которые до сегодняшнего дня не оставили свои реваншистские намерения, определены международным форматом женевских переговоров с участием России и других стран. Этого вполне достаточно.
В завершении брифинга Тимур Гуля подчеркнул.
Наше общество устало от смены власти, которая происходит неконституционным путем. Чтобы не рисковать своей государственностью и прервать порочный круг переворотов, мы и предлагаем парламенту принять закон об импичменте президента, чтобы даже радикальная смена власти происходила в рамках правового поля.
Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Грузинская валюта лари на этой неделе стремительно укреплялась, как считают власти, на фоне новостей об оживлении экономики. Впрочем, эксперты видят и другие причины изменения ситуации на валютном рынке. Их доводы выслушал Ираклий Орагвелидзе.
За минувшую неделю лари резко прибавил в цене. Если 17 мая он торговался на уровне 3 лари 42 тетри за 1 доллар, то сегодня на межбанковской бирже Bloomberg он стоит почти на 15 тетри дороже. Эта тенденция актуальна в отношении всех без исключения валют. Правительство ее связывает с общим оживлением экономики, считает министр финансов Лаша Хуцишвили.
Повышение курса свидетельствует об активизации процессов в экономике. Темпы экономического роста в последнее время были неплохими. В марте рост составил 4%, в то время как предварительные данные по экспорту, обороту НДС и денежным переводам в апреле дают основание полагать, что экономический рост в апреле будет намного выше, чем в марте. Укрепление Ларри происходит на фоне снятия пандемических ограничений и массовой вакцинации, что формирует позитивные ожидания у бизнеса.
Большинство экспертов, впрочем, куда более скептичны. Доктор экономических наук Вахтанг Чарая назвал свою версию укрепления лари.
Даже малейшее улучшение макроэкономических показателей укрепляет лари, так как объем экономики слишком мал. Я считаю, что лари был излишне обесценен за последнее время. Думаю, тенденция сохранится некоторый период, пока лари не найдет новую точку равновесия.
В свою очередь, по мнению бывшего президента Нацбанка, члена политсовета Нацдвижения Романа Гоцеридзе, связывать укрепление лари с оживлением экономики как минимум наивно.
Совпали несколько факторов. Во-первых, бюджетные траты в мае находятся на минимальном уровне. Если в прошлые месяцы расходовалось в среднем около 1 миллиарда 800 миллионов лари, то сейчас в 2,5 раза меньше – 760 миллионов. Во-вторых, Нацбанк временно отозвал размещенные на депозитах в коммерческих банках средства в объеме миллиарда лари. Это сильно сократило денежную массу. Ну и в-третьих, недавнее повышение ставки рефинансирования сыграло позитивную роль. Не стоит сбрасывать со счетов сезонные факторы. Лари всегда укреплялся летом и дешевел к осени. К тому же не стоит забывать, что на носу выборы. Правительство и Нацбанк всегда укрепляют лари в предвыборный период.
В целом, по мнению специалистов, многое будет зависеть от последовательной и взвешенной политики Нацбанка, который только в этом году израсходовал 250 миллионов долларов на поддержание стабильности курса валюты. С Тбилиси Иракли Орагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.